Глава третья. Домой меня отвез Кики. Под утро уже. И пока мы ехали, он задал по меньшей мере 1000 вопросов. Или больше. И это молчаливый Энрике, от которого особо и слова не добьешься. Вообще, я его понимаю. Это странно, по меньшей мере, когда люди закрывают за собой двери и исчезают. А потом за закрытой дверью появляются из ниоткуда. Мне и самому до сих пор странно, и даже в том, что это все происходило в реальности, а не во сне, приходится себя убеждать. Когда уже уходя из дома, мы снимали с петель все двери в подвале, чтобы точно знать, что следом за мной никто снизу не выберется, я чувствовал себя малость того, ненормальным. Куда девать Луис и Сатори было, пожалуй, самым сложным вопросом. Вести Кричи далеко и опасно. Можно нарваться на полицию, которая точно не придет в восторг при виде двух связанных женщин в фургоне. Да и выдавать местоположение Ричи и даже сам факт его существования Гонсалесу тоже не хочется. Лишнее это все. Была недолго обсуждавшаяся идея отвезти их на склад в нашем офисе. Но ее отменили почти сразу. Минусов в ней куда больше, чем плюсов. А плюсов так почти и нет. Была даже мысль просто вывести их в заросли между городом и берегом, к востоку от Коста-де-Лесте, и там просто отдать Гонсалесу. Пусть дальше сам разбирается. Но тоже решили, что не годится. Просто потому, что сперва их надо допросить самим. Сатори точно должна знать всех людей в другой столичной ячейке. И нам эти люди нужны. Все, без исключения. И все же повезли Кричи. Джефф опять впереди, за головной дозор. Мы с Кики на автобусе сзади, с двумя связанными пленными в багажнике. И чуть не нарвались на полицейскую заставу возле Санта-Риты. Хорошо, что дозор у нас ехал в паре километров впереди. Пришлось под аварийкой сдавать задом чуть не километр до разрыва в отбойнике, где в наглую развернувшись, а потом вернувшись назад, съехали на старую узкую часть транзитной дороги, идущую вдоль озера Гатун. Там уже без дозора пришлось обходиться. Джефф проскочил дальше, но добрались без приключений. На мосту через шлюз увидели еще пару полицейских машин. Причем в ситуации, что и деваться-то было некуда. Но полицейским до нас дело не оказалось. Они по каким-то другим делам приехали. Так что, когда мы добрались до Ричи, нервы у меня были почти что на пределе. А душевных сил не осталось уже ни на что. Распределить пленных по разным камерам не получилось. Бункер был всего один. А вот цепей и замков Ричи в хозяйственном докупил, ожидая новых поступлений. Так что безопасно запереть всех получилось. Итак, дома я оказался под утро и успел только принять душ и побриться. Ни на что другое времени уже не хватило. Переоделся в свежее, дошел до упрятанной на соседней улице машины и поехал в аэропорт Бальбоа. Успел вовремя, даже чуть рановато. Так что пришлось ждать, сидя в машине с открытыми окнами. Первым, к удивлению моему, подъехал Хефе. Его большой пикап, порыкивая мотором, подъехал к моей машине и, сдав задом, встал на соседнее место. Хефе выскочил из кабины и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты что тут делаешь?» — поразился я. «Тебе полет организовываю», — ответил он, протягивая руку. «Я ж не только тиром заведую, у меня тут много всяких разных маленьких дел. И с посольством тоже». «Не с посольством, с ДЭ работаем», — ответил он. «А вот и остальные». Он показал на приближавшиеся к стоянке фары. «А я с ДЭА лечу, что ли?» — озадачился я в конец. «Нет, просто они часто у нас самолет нанимают. Точнее, через нас у Динкорпа».
«Вот как?»
«Динкорп — частная военная компания, одна из самых больших, работает чуть ли не по всей Латинской Америке. Причем специализируется на обучении армий, опылении ядами плантаций, коки и на авиаперевозках. Не знал только, что Хефе с ними связан». Фары оказались черным экспедишеном, за рулем которого сидел Акоста. А вот спутник его удивил меня еще больше. Чем именно? Белым воротничком священника.
«Знакомьтесь», — сказал Акоста. «Отец Умейли».
«Сергей Руднев».
«Все готово?»
— спросил Акоста у Хефе. «Да, все нормально».
«Вас там встретят», — повернулся ко мне Акоста. «Кстати, есть какие-то новости для меня?»
Я с сомнением посмотрел на окружающих.
«Отойдем», —
правильно понял он мой взгляд. Отошли подальше, остановились. «Новости есть», — сказал я, оглядываясь. «В общем, я не знаю только одного, из-за чего конкретно убили Брю. Семью Гонсалеса убила дочь и ее новая подруга из интернета».
«Откуда такая точность?»
«Они у нас, обе». Я ожидал, что Акоста начнет говорить что-то о судебных перспективах, Но он, к моему удивлению, только кивнул, словно отметил факт, и достаточно. Странно. Затем он все же сказал. «Я бы хотел, чтобы до вашего возвращения из Колумбии с ними ничего не случилось».
«Ничего и не случится».
«Это хорошо. Да, к слову, отец Умели может ответить на множество ваших вопросов, даже больше, чем я. Воспользуйтесь возможностью».
«Даже так?»
— уже окончательно поразился я.
«Воспользуюсь, обещаю».
На этом разговоры закончили. На летном поле у старого здания терминала стоял небольшой, изящный одномоторный винтовой самолет. Белый с темно-синими полосами, с надписью «Матрикс» на носу. Подъемная дверь в середине фюзеляжа была поднята, нижняя ее половина со ступеньками свисала до бетона. Один из пилотов, худощавый, жилистый, очень молодой парень, запустил нас внутрь, сказал: «Присаживайтесь». После чего закрыл дверь и сам полез вперед, туда, где за приборной панелью сидел еще один пилот. Очень светлый блондин с редеющими на затылке волосами. Самолет выглядел маленьким, но в салоне оказалось на удивление просторно, как в хорошем лимузине. Удобные сиденья, обтянутые светлой мягкой кожей, откидные столики, даже розетки для лэптопов. Бизнес-класс, в общем. Ноги тоже было куда вытянуть, тут в свободном пространстве и вовсе можно было улечься. Священник уселся рядом, улыбнулся вежливо, затем достал из бокового кармана черной спортивной сумки книгу в мягкой обложке и сразу углубился в чтение. А я вытащил свой лэптоп и запустил его. Пилот с кем-то переговаривался по радио, потом заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожкам к месту старта. Опять переговоры, в которые я не вслушивался. Затем быстрый разбег, отрыв от полосы, взлет. В иллюминаторе было видно, как уходит вниз земля. Где-то далеко, на самом горизонте, занимался рассвет. И чем выше мы поднимались, тем ярче он становился. Тем краснее и светлее было небо. После разворота машина легла на курс. Звук двигателя сменился на чуть более тихий и ровный. Пилоты о чем-то негромко болтали, посмеиваясь. Отец Умели погрузился в чтение. Надо бы поговорить, но как-то отвлекать его неохота. И не знаю, с чего разговор начать. А Косте следовало быть чуть более конкретным. Поэтому я нашел в компьютере файл, который передал мне Витек, и до которого у меня до сих пор не дошли руки. Подборку материалов по детям-убийцам. Начал он с копированного откуда-то доклада какого-то эксперта из ФБР, который показал, что дети на самом деле при соответствующих обстоятельствах куда легче идут на убийство, чем взрослые. И зачастую с куда большей жестокостью. Процент же немотивированных убийств, когда преступники подчас и сами не знают, зачем это делают, у детей составляет чуть ли не большинство. Любопытство, неумение оценить последствия, полная неспособность к сопереживанию — это как раз о них. Опять же, стайность. Группа подростков, забивающая до смерти совершенно случайную жертву, стандарт своего рода. С появлением возможности выкладывать видео в интернет появились малолетние серийники. Но были и другие примеры. Дети убивали обдуманно, спланированно. И просто так. Лучший пример — Грэм Янг, английский мальчик, увлекавшийся химией, как следствие, ядами. Он просто травил всех подряд. Свою семью в первую очередь. Хотя вовсе не испытывал к ним никакой вражды. Ему было просто интересно. Отравил насмерть мать, посадил на инвалидность отца, даже сам отравился, путая тарелки. В конце концов попался и оказался в психушке. И даже там нашел способ добраться до ядов, извлекая цианиды из лаврового листика на кухне, где помогал. И отравить насмерть и не насмерть несколько людей. Как бы то ни было, в возрасте 23 лет милосердный закон его освободил, скрыв, давая второй шанс, его идентичность и преступление. А милосердная сестра приютила его у себя, после чего он устроился на работу. И взяли ведь, потому что закон запрещал рассказывать о его прошлом. Где и травил всех коллег, как мог, пока не попался снова, не угодил в тюрьму, как взрослый. Где и помер со временем. В любом случае, все позднейшие экспертизы признавали его совершенно здоровым психически. Обнаружили разве что интересную вещь. После травмы головы, перенесенной в детстве, он ничего не видел справа от себя. А его мозг, что интересно, видел просто, не сообщая об увиденном, мозгоносителю. Хотя, в общем, связать это с убийствами так никто и не смог. Что могли сделать, так это установили полное отсутствие совести, морали, внутренних тормозов и чудовищную эгоцентричность. И получается, что он таким просто уродился. Потому что его сестра, например, или его родители никаких отклонений никогда не демонстрировали. Нормальная, благополучная семья.
То есть в семье вдруг родился монстр. Словно кто-то забыл вложить в младенца душу, и он вырос без нее. Как Луи Гонсалес, например. Вспомнился старый американский сериал «Энджел» про вампира, получившего назад свою человеческую душу и в результате бьющегося на стороне сил добра со всякими порождениями зла. И была серия о том, как Энджел с друзьями изгонял демона из маленького мальчика, который все время то под машину пытался попасть, то в пожаре сгореть. И изгнал таки. И был у Энджела с этим демоном разговор перед тем, как порубить того в куски. Бывший вампир обвинил демона в том, что тот исторг душу мальчика, а демон сказал, что никакой души там не было. И под автобус он гнал ребенка потому, что даже сам боялся такого оставлять жить. Ну и закончилась серия очень нехорошо. Не помог Энджел его семье, насколько я помню. И как это интересно согласуется с реальностью. Как Луис Гонсалес получилась такой, какая она есть? Ведь брат ее обычный ребенок, и семья, насколько я успел понять, была тоже вполне обычной, даже благополучной. Откуда все? Скажу больше, я что-то почувствовал, оказавшись рядом с ней. От нее тянуло бездной, злом, как от спуска. Рядом с той же Сатори я ничего такого не ощутил. А Луис... Пожалуй, что она внушала даже какой-то страх. Или не страх? Что еще? А что я чувствую рядом с Энн, к слову? Да, я свои ощущения списал на либидо и прочее, потому что Энн, выражаясь грубо, женщина в моем вкусе. А в присутствии Луис ничто подобное меня не отвлекало. А вот по сути, не одно ли и то же? Что между ними общего? Дальше Витек сделал подборку наиболее громких дел с фотографиями. И на одной из них я сразу узнал Эрика Брауна, который даже не изменил имя. Так и значился там — Эрик Браун. Толстый, рыжий, сильно близорукий мальчик со странными уродливыми ушами, торчащими в стороны на манер крыльев. Вроде как результат того, что его мать во время беременности принимала не те медикаменты. Умный, хорошо учился, но был постоянной жертвой насмешек в школе. В возрасте 13 лет, возвращаясь домой из школы, остановил катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка, отвел его в лес, где изнасиловал палкой, задушил и раздробил тому голову камнем. Ответ на вопрос, зачем, он так дать и не смог. Сказал, что просто так. Помогли психиатры, нашедшие у него какой-то там синдром, в результате чего он был осужден всего на 8 лет. В тюрьме закончил образование, к слову, с отличными оценками. Стал программистом, а потом нацелился на степень по психологии. Додержали его до звонка, отказывая во всех условиях освобождения. Несмотря на примерное поведение. Спасибо администрации тюрьмы. Но все же были вынуждены отпустить. Вышел он примерно год назад, получается, после чего исчез с экранов радаров в Америке. А уши он, похоже, починил. Несмотря на длинные распатланные волосы, видно, что они все же обычные. Ну да, это и несложно, наверное. Сатори. Витек, похоже, идентифицировал Сатори. Да, японка, настоящее имя скрыто из-за того, что она несовершеннолетняя. А Сатори ее назвала Пресса, в честь, кажется, какой-то хентайной героини. Убила, изрезав ножом одноклассницу прямо в школе. Без сколько-нибудь понятных причин. Просто убила. Была тихоней, сидела за компьютером все свободное время. Любила аниме. Во время следствия подозревалась в связи с исчезновением 10-летней девочки. Что-то там у нее нашли, но сама не созналась. А доказать не получилось. Осудили на доступный максимум, вышло года 2 назад. Прикидочно. А вот и Мари, она же Джасмин Роджерс. На самом деле Джасмин Робертсон. Канадка. На фото с суда такая же красивая, как и сейчас. Хотя там только ей всего 13. Подалась в готы, познакомилась с каким-то идиотом, который утверждал, что он вампир, и ему 300 лет. Вдвоем они зарезали всю ее семью, и заодно соседку, которую встретили, выходя из дома. Вампир на суде все брал на себя. Судмедэксперты утверждали обратное. В результате ей дали 10 лет. Допустимый законом максимум для малолеток. Вампира осудили как взрослого, пожизненно. Умер в тюрьме на 3-й год от лейкемии, заболевания крови. Ирония. Джасмин, получается, вышла года 3 назад. В 13 убила, села, сейчас ей 26 примерно. Где-то так и выглядит. Было много информации, много фотографий, не только новых. Витек вытащил на свет того же Грэма Янга, умершего еще в 90-м. Джесси Помероя, убивавшего других детей в 59-м и умершего в пожизненном заключении.
Джорджа Стайни, самого молодого убийцу в Америке, казненного на электрическом стуле в 14 лет за убийство девочек в 44 году. И была статья о некой Мари Ринг, родом из Шеффилда, дочери проститутки и неизвестного отца, в возрасте 10 лет убившей 3 мальчиков. Она заманивала их в пустующие дома на бедной окраине города и там резала маникюрными ножницами, кастрировала, после чего душила. Она активно помогала искать пропавших детей, ходила на все похороны, приходила с сочувствием в семьи, даже плакала с их матерями, держать их за руку. Но потом попалась. Судебная экспертиза признала ее психопаткой. Приговор не был мягким. Ей как-то сумели дать 25 лет отсидки совокупно в клиниках и тюрьмах. Но в реальности она отсидела 12, вышла на свободу в 23 и просто исчезла. Ее пытались найти журналисты, но не нашли. И было несколько фотографий Мэри, черно-белых, потому что посадили ее в 68-м, 44 года назад. Девочка, 10 лет, с темными волосами и миленьким, глазастым, чуть скуластым лицом. Девочка 15 лет, фото тюремное, сделанное после того, как Мэри удалось сбежать из-за недосмотра охраны. Впрочем, ее поймали через 40 минут, далеко не убежала, потому что вокруг тюрьмы были одни поля и фермы, все на виду. Фото, сделанное сразу по выходе из тюрьмы. Стройная девушка с темными волосами в больших солнечных очках. 44 года назад, добавить еще 11 лет, возраст, в котором ее судили. 55. Ведь я думал, что ей не больше 30, да? Но узнать ее все равно легко. Интересно, к ней тоже приехал джентльмен на Ягуаре? И куда он ее отвез? И где она была все это время? Дочь проститутки, которая дочь избивала и даже сдавала своим клиентам. Никогда бы не подумал. Эти 32 года свободы прошли для нее не зря. В то, что она из Сюрея и из хорошей семьи, веришь сразу, без сомнений. В ней словно бы врожденный аристократизм. Привычное положение над головами общества. Из-под любого новориша так или иначе лезет подлинная сущность. Спрятать это невозможно. Я видел много раз. А тут... жуткое детство, убийца-психопат, 12 лет тюрьмы и принудительного лечения. И ничего, никаких следов этого. Скажи, что это наследница Ротшильдов, секунды сомневаться не буду. Джентльмен на Ягуаре? Или сама так перевоспиталась? Нет, перевоспиталась, если бы она уже не убивала. Переродилась скорее. Но убивать продолжает, пусть и не своими руками. Или своими тоже. Вот это я хотел бы знать. Мне это важно, не знаю даже почему. Потому что, наверное, что я все же влюбился. Пусть не знал в кого, но отрицать это глупо. И даже сейчас она мне не безразлична. Да, от любви до ненависти всего один крохотный шаг. И я даже не знаю, сделал ли я его уже. Пожалуй, что завис где-то в середине этого шага. Просто потому что не верю, не могу верить. И чувствую, что это правда. И в то же время верить не могу. Я должен знать наверняка, не так, как сейчас».